Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Максимилиан Кубе. Рассказы моряка. Промышленник царский. Глава первая. Звенит и поет весенний ветер. На мгновение затихнет, как бы дух переводит. А там снова помчится куда-то, торопясь, захлебываясь. Да мало ли ему хлопот и дело в это ясное весеннее утро, лето от сотворения мира 7168-е. Надо истряхнуть прошлогоднюю хвою в роще на высоком обрыве, где старые сосны ворчливо скрипят в ответ на его бурные неуклюжие ласки, и заглянуть во все закоулки и расщелины старой серой башни полуразрушенного замка, вздувая перья нахохлившихся филинов и сычей, и потрепать развешанные на заборах сети рыбаков белобрысых ливов. Надо и подсобить мимолетом апрельскому солнцу высушить большие лужи на проезжей дороге и покрыть спокойное течение широкой Двины реки мелкой рябью, делающей ее схожей с теми шелковыми тканями, что привозят в Москву персидские купцы из далекого Индийского царства. Залетел ветер и на другой берег, и так закрутил в вихревом столбе пыль и стружки на корабельной стройке, что плотники и пильщики, вытирая глаза, прервали работу. А старый мастер, Тиммерман из славного города Любека, разразился всеми ругательными словами, что узнал он в долгие годы трудовой жизни по всем корабельным пристанищам северных морей. Промчался ветер, и снова застучали топоры, завизжали пилы. Далеко разносится этот непривычный стук и шум по всему маленькому сонному рыбачьему поселку Кокенгаузену, ныне отошедшему под высокую руку московского царя и нареченному в память невинно убиенного младенца царевича царевич Дмитриевым городком. Любо слушать этот шум боярину Афанасию Ордыну Нащекину. Вышел на крыльцо, оперся рукой на перила, другой прикрывает глаза от яркого солнышка. Всматривается. Опустил руку, улыбнулся, погладил широкую бороду. Ладно, работают ребята. 4, 5, 6 новых ребер прибавилось на новой большой шняве. А с другой, что поменьше, ветер доносит обрывки однообразного напева. Эй, раз, да еще раз. Боярин прищурил один глаз. Над палубой медленно приподнимается прямой ствол мачта. «Молодец, ей же ей, старый немчура!» — бормочет боярин. «Обещал в середу мачту ставить, а уж сегодня поспел!» Довольная улыбка снова заиграла под густыми сидеющими усами. Радует боярина, что спорится его любимое дело. «Доколе не будет на Варяжском море царских судов, — думает он свою старую думу, — не сбить спеси со свейского короля, не вернуть русскому царю вотчин, дедич и оттич. Вот, почитай, 2 месяца судим да рядим со свейскими посланцами, а толку нет. Знают, что по морю путь им всегда волен». Нас к нему ни за что подпустить не хотят. Нет, боярин в сердцах ударил по перилам кулаком. Не побороть врага без судов морских. А что же Андрюша Альского до сих пор не видно? Мелькнула другая мысль. Сказывал я ему давеча не отлучаться и по ту сторону 3 сосен не заходить, как у нас со шведами уговорено. Вечер еще должен был вернуться, а нет его, да нет. Не ровен час, не приключилось ли уже чего с ним? — Нет, — тряхнул он сидеющей головой, — Ветер не бог весть какой крепкий, да и кормчий у него бывалый, с измола к морю привычный, а на реке тем паче управится. Жаль только, что чужой. Нет у нас своих, что знали бы морской обычай. Все немцу, либо датчанину кланяйся. Боярин перегнулся через перила. «Сбегай-ка, молодец, на вышку!» — крикнул он. «Поспрашай, не видать ли снизовья паруса, либо судна?» Подремывавший у ворот стрелец встрепенулся, приставил к частоколу тяжелую пищаль, подтянул неторопливо одно за другим голенище высоких сапог и тронулся было по узкой тропке над берегом, как раздался хриплый звук рожка с вышки. «Ворочается!» — проговорил боярин. Тревожная складка, залегшая между густыми бровями, разгладилась. За поворотом реки показались косые паруса бота, поднимавшегося попутным ветром по широкому руслу. Щурясь от яркого солнца, боярин вглядывался в очертания приближавшегося судна. «Что за чудеса? Андрюша вышел один! А сейчас, кажись, другое судно за собой на привязи ведет. Рыбакам-попутчикам, что ли, пособить взялся? Или...» — у боярина даже дух захватило. «Ужели? На первом же походе встретил шведа и один на один!» Бесконечным казалось время, пока оба судна стали под берегом у корабельной стройки. Нетерпеливо шагая взад и вперед по узкому крыльцу, боярин не отрывал взгляда от бота. Вот спустили на воду ял, сели гребцы, отвалили, идут, пересекая широкую гладь реки. Прошло еще несколько томительных минут. В воротах показалась стройная фигура молодого человека, быстро направлявшегося к крыльцу. «Здравствуй, Андрюша!» — крикнул боярин, спускаясь ему навстречу. «Где пропадал? Какой доброй вестью порадуешь?» Юноша скинул шапку и отвесил низкий поклон, коснувшись правой рукой земли. «Исповать тебе, боярин Афанасий Лаврентьевич!» — проговорил он, вытаскивая какой-то сверток, засунутый между зеленым бархатным полукафтаном и надетый поверх него кожаной рыбацкой курткой. «Молодцы царева бота «Сокол» бьют тебе челом первым вражеским знаменем, взятым в честном бою!» С этими словами он развернул и сложил к ногам боярина темно-синий флаг с пересекавшим его большим желтым крестом. Афанасий Лаврентьевич положил обе руки на плечи молодого человека. «Спасибо! Спасибо тебе, Андрюша! Утешил ты меня, старика! Сказывай скорее, как же было дело!» Серые глаза Альского радостно сверкнули. «Вышли мы, значит, поутру, — начал он. — По твоему указу дозором пройти по двине реке, да заодно и бот попытать на ходу. Ветер крепкий, встречный. Шли на веслах. К полудню, вижу, ребята умаялись. Непривычно им еще подолгу на весле сидеть», — вставил он, как бы извиняясь. «Ну и решил я дать им передохнуть, пополдничать, да и ворочаться. К тому же видно было вдали урочище, что тремя соснами прозывается. И памятовал я твой наказ дальше него не ходить. Ан вдруг дозорный вскричал, что видит судно к берегу в деревушке причаленное. По сю сторону урочища, значит», — перебил его, нахмурясь, боярин. — «Вести ему по сю сторону. До урочища, почитай, еще добрых 5, а то и 6 верст оставалось. Ведомо мне было, что по уговору твоему со шведами не должно их судам по сю сторону ходить, а нашим по ту. Вижу, ратные люди ихние по берегу рыщут, скарб всякий из домов выносят, к берегу скот сгоняют. Велел я тут кормчему держать к берегу, да окликнуть их по-свейски. Зачем где они, супротив уговору, поступают и на царской земле народ обирают?